Дорогая церковь, мир вам! Вот так проходит наше богослужение. На разных языках даже. И на английском, и на русском. И как хотелось бы, чтобы вот Бог дал этот дар истолкования, чтобы английский мог и понимать, и говорить. Но мы находимся здесь для того, чтобы в этой стране, для того, чтобы его учить. Ну вот как проходит наше богослужение? И мы видим, что апостол Павел в посланиях часто акцентирует на этот момент, что мы находимся на таких служениях для поклонения, для назидания. Давайте прочитаем текст, который апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 20 стиха. Итак, читаем. «Братья, не будьте дети умом на злое, будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – это знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Аминь». Вот такой непростой текст, который апостол Павел пишет Коринфской церкви. И вы знаете, не часто мы слышим проповеди на этот текст. Возможно, слышим на каких-то семинарах, когда идет такая дискуссия с другими деноминациями. Но, тем не менее, это часть Священного Писания, поучения апостола Павла Коринфской церкви. И вот хочу, чтобы этот текст был предназначен для нашего размышления. Когда мы читаем первое послание апостола Павла к Коринфской церкви, мы видим, что 12, 13, 14 стихи посвящены теме духовных дарах. Конечно, все мы понимаем, о чем здесь идет речь. И я уверен, что каждый из нас для себя определился, какой духовный дар есть у него. Когда мы читаем 13 главу, давайте для того, чтобы мы понимали, о чем говорит апостол Павел, давайте прочитаем 12 главу с 4 стиха, 12:4. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, и Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному различные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Разделяя каждому особо. Это уже другая проповедь, какие духовные дары присутствуют в настоящее время, как их определить для себя, кто не знает. Но я надеюсь, что все мы понимаем, о чем здесь идет речь, и каждый для себя уже давно определился, и он знает, каков именно его духовный дар. Потому что Дух Святой, как минимум, дает один духовный дар для созидания церкви каждому верующему. Во время покаяния, когда человек крестится Духом Святым, он получает какой-то один из даров для того, чтобы церковь созидалась. И вот апостол Павел в этих трех главах посвящает особую тему, тему духовных даров. И нужно сказать, что вот служение Первоапостольской церкви было построено на таких вот проявлениях таких ярких духовных даров. И вот действительно 26 стих, о чем мы прочитали, говорится так, что «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого здесь псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это да будет к назиданию. Вот интересно, то, что происходит у нас, есть слово «говори» или через проповедь, или через стихотворение. Иногда через стихотворение Бог касается намного, так знаете, конкретнее даже, чем через проповедь. Но вот есть у тебя «говори». Все это для того, чтобы было назидание в церкви. И вот мысленно мы можем представить, как происходили собрания вот в Коринфе, когда мы читаем это послание. А значит, и в других церквах, потому что все везде было одинаково. Особенно в греческой местности, особенно в Римской империи. Но мы знаем, что были там написано, вот апостол Павел вначале говорит: «Посмотрите, братья, кто вы?» В первой главе он пишет: «Призванный. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее Бог избрал, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вот такая, скажем, церковь Коринфи. И апостол обращается: «Братья, кто вы избранные?» Из этого текста мы видим, что большая часть людей, которые посещали эту церковь, были на нижней ступени социальной лестницы. Это вольноотпущенные рабы, это слуги в большинстве своем. Но были в этой церкви, как, наверное, и везде, те, которые причисляли к себе к такой духовной элите, которые причисляли себя к культурной, деловой элите, и вот они думали, что они такие вот мудрые, такие сильные, такие благородные. И вот когда мы изучаем послание Коринфянам, мы видим, что есть такие проблемы в церкви. Вот, во время вечери друг друга не ждут, во время собрания происходит шум, происходит такой хаос. И вот первая христианская церковь в Коринфе – это сочетание несочетаемого, потому что и мужчины есть, и женщины, и богатые, и бедные. Более того, сидит господин, а рядом с ним сидит слуга или его раб. И большинство составляли язычники, но были и иудеи. И вот вам такой спектр проблем, потому что вот такая разношерстная церковь. Вот все там есть. И как же проблем не будет? И иудеи и еллины, рабы и свободы, мужчины и женщины. И это такое уравнение со многими неизвестными. И вот хотим мы этого или нет, но мы видим, что и мы составляем церковь, и вот мы тоже приносим особый компонент, как проходит наше богослужение, как наше дарование проявляется в Церкви Христовой. И вот поэтому вот такое разнообразие в церквах вот нашего братства, где может более тихо, где может более громко, но тем не менее такое языческое наше прошлое, наше безбожное прошлое оказывает свое воздействие прямо или косвенно на то, что происходит в содержании жизни церкви. И вот в Коринфе мы имеем дело с духовной элитой. Они себя называли духовными, имели такие отличительные особенности, что вот они претендуют на особое знание, они претендуют на особую мудрость, они имеют особое дарование. И вот перед апостолом стоит проблема, как дать наставление этой церкви, чтобы никого не обидеть, чтобы не угасить, чтобы так написать, чтобы поняли с любовью, так написать, чтобы не было этого разделения. Хотя мы уже читаем, есть одни Павловы, есть Кифовы, есть Христовы. И вот этот винегрет, как вот разобраться, как вот преподнести правильное. Как, и действительно апостол Павел пишет в этом послании, что в 9 главе, что «для всех я сделал совсем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых». Вот это его руководство в жизни, в руководстве написания этого послания, для того, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Поэтому он сделался для всех всем. И вот действительно особой чертой таких духовных коринфских было говорение на незнакомом языке, на иностранном, незнакомом языке. И они пользовались, чтобы противопоставлять себя от другой части общины. Это было предмет гордости, превозношения, когда они говорили, что вот мы духовные, мы на более высоком уровне духовного развития, а вот вы не имеете этого дара, значит, вы еще в первом классе. И вот действительно, даже сейчас мы можем столкнуться с такими аргументами, которые люди могут сказать, что раз у нас нет этого дара, значит, и мы неполноценные, значит, и мы находимся как бы в первом классе. Но хорошо, что они говорят, ты веруешь, но тебе не хватает еще чего-то. И действительно, такое смущение, я знаю, что есть и у верующих наших церквей, и они могут пребывать в таком смущении или в явном, или скрытом, думая, что у нас чего-то не хватает. Но мы прочитали, что Дух Святой дает каждому, как ему угодно. Вот есть этот дар у тебя, Дух Святой его дал. Есть у другого другой дар. Один в слове силен, другой в руководстве, в управлении, третий – вот сильная вера. Но вот Бог дал такой дар. Для того, чтобы церковь созидалась, для того, чтобы действительно Царство Божие расширялось. И у нас бы не было действительно никакой проблемы другой бы, если бы мы были обделены. Но нет, мы что не обделены. И чтобы мы на какой духовной ступени ни находились, мы видим, что никогда так называемый такой экзортированный дар не может быть показателем нашего большего статуса. И вот Павел относит многих таких духовных дары, которые проявлялись как, что у них есть предмет гордости. А для Павла это состояние младенчества. Заметьте, как он пишет в 20 стихе, который мы прочитали. «Братья, не будьте дети умом, назлое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними». И вот действительно, как обращаться с такими людьми? В 13 главе апостол Павел пишет, что когда он был младенцем, то по-младенчески он размышлял, думал. Но когда он стал мужем, то оставил младенческое. И вот для апостола Павла ясный аргумент, что младенческое – это вот такие подпорки, такие костыли, которые люди используют для того, чтобы вот так превозноситься над другими, чтобы показать себя, что вот они более духовные, чтобы похвалиться особым знанием, похвалиться чрезвычайностью откровений. Но Павел говорит, я закончил играть в эти игры, все, я уже не в детском саду. Я уже стремлюсь к совершенству, я уже не младенец по уму, я уже вырос с этого детского сада, вот так играться, вот так, знаете, у меня игрушка лучше, а у тебя игрушка хуже. И он говорит, я стремлюсь к совершенству. Отчасти мы проповедуем, пророчествуем, отчасти мы знаем, но теперь есть сии три. И вот мы сейчас находимся на пути к совершенству. И эти духовные дары, которые Бог каждому дал в отдельности, если не в контексте Божьей любви, о чем Павел пишет здесь, то это созидает. Если дары, которые Бог нам дарует, мы используем для самопревознесения над другими, то все, вот, начинаешься с первого класса, вот не идет дальше, не будет ничего. И это значит, что урок не выучен, самый главный. Вот так понимает апостол Павел. Вот то, что мы читаем в этих трех главах, вот так апостол Павел понимает, но вот никого не обижая, нежно так доносит эту мысль. И говорит, что вот нужно так делать, чтобы был успех, чтобы был мир, чтобы церковь росла. И вот давайте вернемся к нашему тексту, где апостол Павел говорит – в законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Вот о чем здесь апостол Павел говорит. Он вспоминает, использует текст, который записан у пророка Исаии, 28 главе. Когда пророк Исаия провозглашал о грехе еврейского народа, особенно о пьяных ефремлянинах, он говорил, что вы не слушаете, вы шатаетесь от вина, избиваетесь с пути, от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побежены вином, обезумели от секеры. Видение ошибается, в суждении спотыкается, ибо все стволы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. И вот в 11 стихе он говорит: «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». И они не хотели слушать, Вот пророк Исаия, обличая свой народ, показывает, что вы находитесь на неправильном пути. Он удивляется упорству израильского народа, который находится в состоянии неверующих, в состоянии тех, которые не слушают. И он говорит, что до вас дойдет, вы поймете. Но поймете уже тогда, когда будете в плену у ассирийцев, у вавилонян. Вот тогда на незнакомом языке придут захватчики, они будут вам говорить, и вы на незнакомом языке уже поймете то, что было сказано ранее через пророков. И он говорит, в законе написано, а здесь же написано у пророка Исаии. И вот здесь мы видим этот аргумент, когда в Библии есть некое такое отождествление или синонимом, когда закон называется и пророками, потому что написано все в одном собрании книг, которые мы называем Ветхий Завет. И вот иногда книги Торы, которые состоят из 5 книг, называются законом, иногда пророки называются законом, потому что один автор Бог, который дает откровение через людей. И вот Исаия, как часть Ветхого Завета, как Священное Писание, и Павел усматривает в древнем тексте вот новое значение. Дух Святой дает возможность апостолу Павлу посмотреть на проблему в Коринфе и взять некую аналогию с Ветхого Завета для того, чтобы было более понятно, как это происходит и что нам необходимо делать. И вот во времена Исаия народ Божий отказывается слышать предупреждение, впадает в состояние неверия, и Бог говорит: «Я вас достигну, только через плен вы поймете». И вот действительно, теперь апостол Павел применяет этот текст в этой ситуации. И вот когда происходит в Коринфской церкви вот этот момент, когда люди говорят на незнакомом языке, на иностранном языке, портовый город, где много диалектов, где много жителей Римской империи. И вот он говорит, если вся церковь сойдется, интересна такая вот мысль, он говорит, если вся церковь сойдется. Первая церковь была малочисленной, и они собирались по домам. Вот помните, когда мы смотрели послание к филиппийцам, помните Лидию? Она покаялась, она покрестилась, покаялись все ее домашние, и вот образуется церковь. Помните о теничном страже, который тоже обратился к Богу, он, его домашние, и вот уже образовалась церковь. И так вот в Коринфе были такие несостоятельные люди, которые у себя дома собирались, в семейных таких общинах, которые не было возможности вот именно себе принимать большое количество людей. Но был, вот мы ведь читаем, был брат некий, имени ему Гай, у которого был большой дом. И вот Римлянам 16 главе мы читаем, что апостол Павел передает привет церкви в Риме от Гая, который есть страноприимец мой и сей церкви. Это был такой состоятельный брат, который мог позволить, чтобы у него собиралась церковь в его доме. И вот если вся церковь сойдется в каком-то доме большом, если будут проводиться вот служения, собрания, потому что жизнь церкви протекала в домашних церквах, но если собирались в большом доме, собиралась вся церковь. И вот 26 стих говорит: когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Вот происходит богослужение. И действительно, для нас может быть непривычной, потому что у нас есть свой регламент, есть расписание, и действительно, может, это со временем уже имеет место, но мы свободны. Есть слово, подойди, скажи. Есть стихотворение, как сегодня, подойди, скажи. Есть пение. Все это делается для назидания, не того, чтобы показать свой духовный дар, каков я хорош и как я умею, но для назидания. И вот апостол Павел усматривает в этой церкви некую такую вот, скажем так, местную самодеятельность, когда духовные дары используются не по назначению. То, что служит к неназиданию, чтобы погромче прокричать, погромче заявить о себе. И Павел говорит: нет, нет, так не пойдет. В церкви должен быть порядок, и потому что Бог есть Бог устройства мира. И нельзя вот вырывать право первому помолиться, нужно слушать друг друга, уважать друг друга, уважать духовные дары каждого, или брата, или сестры, которые рядом со мною. И вот 22 стих апостол Павел говорит: «Итак, языки – это знамение не для верующих, а для неверующих». Вот как будто, знаете, наоборот, можно было подумать, что вот если я говорю на этих языках, значит, иностранных языках, значит, я более духовный, значит, у меня есть некий, скажем так, признак, что я крещен, значит, я уж точно, я спасенный. Но апостол Павел показывает другую модель, что вот именно языки – суть знамения для неверующих, а пророчество же для верующих. И вот действительно мы видим, что именно пророчество – это некое родство с проповедничеством. То, что происходит у нас, когда мы проповедуем, провозглашаем, потому что апостол Павел говорит: хочу на 5 слов сказать, но на понятном языке, чтобы было назидание, чтобы было увещевание, чтобы люди понимали. И вот он говорит так, что в 25 стихе: «И таким образом тайны сердца будут обнаруживаться». И вот человек неверующий, когда придет, он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. И действительно, вот, когда мы говорим слово на нашем таком немощном, на наших таких немощных способностях, на немощном языке, но вот Дух Святой трансформирует это слово, и оно имеет силу. Человек обличается, человек осознает, человек понимает, что он неправ перед Богом. И, конечно, это касается. Это не заслуга проповедников, потому что немощные мы. Это заслуга Бога, и Он действует через это. И Он хочет, чтобы это наставление было в праведность для людей неверующих, как и верующих. И вот ответ в 23 стихе. Почему именно нужно говорить именно как пророчество или как проповедь на понятном языке? Потому что если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Вот, может быть, так более грубо, более так резко вот это слово употребляется в тексте. О чем Павел имеет в виду? Дело в том, что феномен экзортированной речи был известен в языческих храмах. Недалеко от Коринфа был город Кинхрея, где был храм Аполлону. И там через жреца практиковалось момент такой, когда он входил в состояние экстаза и через бормотание говорил такую несвязанную речь. которые воспринимали как знак действия свыше. И вот он говорит, что если к вашу церковь зайдут люди, и он поясняет, неверующие или незнающие, они видят эту картину, что они подумают? Они подумают, что это просто один из моментов культового собрания, как происходит и в других языческих храмах. Он поймет, что действительно здесь просто идет некое культовое собрание, какое-то богослужение одному из богов, и здесь нету ничего необычного. Человек посмотрит, человек не поймет и просто уйдет. Когда он видит, что вот человек как бы выходит из себя, находится вне себя, как это было в языческих храмах. Но говорить на языках – это доказательство того, что это просто очередное культовое собрание. Но лучше 5 слов сказать на понятном языке. И вот апостол Павел говорит, что говори пророчество для того, чтобы человек осознал, чтобы он понял. И вот он не хочет действительно ожесточить эту церковь. И он говорит, не запрещайте, но давайте истолкование. Но, говорит, ревнуйте о дарах. Я вам показываю путь превосходнее. А в 3 главе, помните, он говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с младенцами во Христе. И вот действительно, такая атмосфера в церкви, и апостол Павел говорит, что вы духовные, а кто-то есть младенцы во Христе. Но в большинстве вы все младенцы. И такое возмущение происходит, когда он описывает дальше, что вот после говорения на иных языках эти духовные уходили куда? Уходили в храм для общения с блудницами. Вот как такое может быть? Но в Коринфе этого это было. И потом Павел говорит, если вы говорите на языках, язычники не удивлятся ничем, потому что для них уже это понятно, это для них просто очередное поклонение очередному божеству. Но когда вы будете вместе, и вы будете пророчествовать, то войдет язычник, неверующий, и будет совсем другое действие, другой эффект. Он всеми обличается, всеми судится, и тайна сердца обнаружится. Вот так было в Коринфской церкви. Так должно быть и у нас. И вот 12-14 главы написано не для того, чтобы как-то умолить духовные дары, но упорядочить, для того, чтобы был порядок, для того, чтобы было назидание, чтобы был рост. 12 глава послания к Римлянам говорит, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И вот когда мы умоляем проявление Святого Духа, тогда все происходит у нас через разум. Вот нет этой силы. Вот нет этого подъема, нет, вот, скажем так, покаяния, нет вот этого роста. Все происходит на уровне разума. Но когда действительно мы сходимся вместе и есть место различным дарованиям, мы видим, что церковь растет, потому что все это дается в назидание, дается того, чтобы церковь созидалась. 14 глава, 12 стих. Итак, и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Вот то, что происходит в нашей общине, в других общинах нашего братства. Мы говорим то, что каждый верующий должен знать свой духовный дар. Посмотреть этот список, который записан в Писании. И вот если действительно об этом раньше не знали, не были научены, но для себя определить, Боже, вот Дух Святой, какой-то дар мне дал, чтобы я созидал церковь. Потому что действительно это некое умаление и непонимание сказывается не только на церкви, но и на наших семьях, на воспитании. Смотрите, как говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, мы учитали сегодня уже этот текст, в 4 главе с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами». Снова это слово встречается здесь. «Чтобы не были младенцами». Младенцами на зло. Но младенцами духовно нельзя быть. Надо быть духовными, уже мужами. «Не были младенцами, колеблющими и увлекающим всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинно любовью все возрастали в того, который есть глава Церкви Христос». Вот действительно, то, что Бог там дает, мы не можем, мы не имеем права быть младенцами. Потому что сколько лет ходим в собрание, и я даже не знаю свой духовный дар. Но вот путь к совершенству идет, когда я знаю, что Бог мне дает, я знаю, что Он от меня требует. И вот действительно, когда в нашем общении, в нашей церкви, когда придет неверующий человек, и он услышит слово, которое касается, услышит пророчество, он обнаружит, что у него есть в сердце все свои тайны. Он пойдет ниц и поклонится, и скажет: «Истинно с вами Бог». Вот действительно, эти слова, которые просто в какой-то мере так аж мурашки идут по телу, когда есть свидетельство извне от человека незнающего и неверующего, говорит апостол Павел, когда он говорит: «Истинно с вами Бог». И вот так должно быть в церкви. Таков должен быть порядок. А самое главное, мы должны знать, к чему мы призваны и каким духовным даром Дух Святой нас наделил для созидания церкви. И если мы дети умом, на злое мы уже взрослые, апостол Павел говорит: берегитесь, потому что Бог спросит. Потому что если евреи шли в плен, значит, Бог обратит к верующим сегодняшнего дня другим способом. Пусть ему слава будет, нашему Богу, за то, что он позаботился о своей церкви, наделил церковь духовными дарами, показывает, как должно происходить поклонение. И действительно, пусть в нашей церкви еще будут такие слова, что истинно с нами Бог, а ему пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся.